что называет Василий Великий первородным повреждением, а что западное богословие назвало грехом. Что произошло? Максим Исповедник прямо пишет, Максим Исповедник, что естество человеческое совратилось. Он пишет таким образом, ну, он объясняет так, что человеческое естество, как пишет он, стало страстным, тленным и смертным. Ну, смертью умрешь, так и было сказано. Он был облечен в кожаные ризы. Что же облечен? Думаете, кто-то его одевал, что ли, в это тело? Изменилось, изменилось вот это все наше естество, природа человеческая. Оно стало смертным, тленным. Тленным что такое? Вот, посмотрите, ребеночек рождается, и старость. Даже в этом смысле, не говоря уже о болезнях. Страстным. Что значит страстным? То, что для него он стал ограниченным каким? Ни жары, ни холода. Не может выдержать. Погибнет. Ему нужна пища. Он может быть подвержен лучам солнечным. Он не может жить в воде. Его могут растерзать, его могут убить. И все что угодно. О, вот, оказывается, что произошло с человеком. Вот эти три категории – страстность, смертность и тленность. Вот что называется первородным грехом. Я бы мог вам, ну, зачитать очень много, конечно, этих цитат, ну, мне не хочется просто время терять. Эти все три момента сами по себе, от того, что мы стали смертными, тленными и страстными, и что мы рождаемся таковыми, не содержат в себе никакого зла, ни нравственного, ни духовного. Это просто изменилась природа нашего существования. Вот, оказывается, что. И это что есть? Первородное повреждение. Не какой-то грех, а повреждение. Грехом же был акт прародителей. Там – да. Там это был действительно серьезный грех. На Западе что произошло? Все перевернули. Оказывается, грех Адама, этот личный грех, так, переходит на все человечество. И все люди, все их потомки повинны в этом грехе Адама. Помните теперь, что произошло-то? Вот, оказывается, что не повреждение просто произошло, а грех передался, грех Адамов, грех прародителей передался всем. И все мы грешны в этом грехе. Да, катехизис насчет этого, вот это современный, вы, может, видели, вот такая толстенная книга, да, современный католический катехизис, пишет насчет этого, ну, совершенно определенно. Вот объясняется это, он говорит, мы все этим единством рода человеческого все люди – соучастники Адамова греха. Вы видите, какие вещи пишут? Соучастники Адамова греха. Правда, понимают, что это такая глупость невероятная. И вот в катехизисе, а не где-нибудь, этим догматическом, если хотите, возложении католической веры, пишут, поняли, что чушь. И оправдание. Однако передача первородного греха – тайна, которую не можем понять. Это катехизис пишет. Еще бы, попробуйте понять, Адам согрешил, а мы виновны. Прадедушка украл курицу у соседа, а мы теперь давай, что, отвечать за нее? Грешны за это? Ну что? По этому поводу пишут целый ряд святых отцов, пишут, не буду вам зачитывать, их много, пишут и пророк Иезекииль, пишут о том, что неответственен, ответственен каждый за свой грех, не отвечает отец за сына, когда тот что-то делает, так же, как и сын не отвечает за отца. Это личные грехи. Не грех Адамов переходит на потомков, а переходит что? Повреждение вот это, в котором действительно мы все рождаемся. Это первородный грех. Ну, наши, знаете, все учебники мы откуда взяли? Оттуда же, с Запада же. Вы себе просто... Если бы вы занялись исследованием истории богословия и сравнении с западным богословием, вы бы просто были поражены, как мы оттуда заимствовали. Боже мой, что делается? Ректор нашей академии, святитель Фёдор Поздеевский, говорил, что когда у нас начали переводить греческих отцов, святых отцов, он говорит, это как струя свежего воздуха вошла в наше богословие, которое все было пропитано западными источниками. Ну, представьте, у нас же нет, а посмотрите, придумать нравственное богословие. Почему не духовное? Почему не основы духовной жизни? Нет нравственное богословие, Господи Боже мой! Да недавно говорят, нравственный человек, а о себе мнит Бог знает что. Кто это такой? Да святой сатана. Так и называют. Свят по нравственности, верно, но сатана по своей гордыне. Как Феофан Затворник говорил, сам дрянь дрянь, а все твердит, я не такой, как прочие человецы. Так вот и здесь тоже. Это значит, надо понять, что тленность, смертность и страстность, то есть уязвимость, сами по себе не греховны. Это, как пишет Максим Исповедник преподобный, беспорочные страсти. Страсти, то есть то, о чем мы страдаем. Не греховные страсти – это повреждение, а не грех как таковой, так, как учит западное богословие. Поэтому, более того, святые отцы говорят, что это повреждение нашей природы не отняло у человека, что очень важно, свободы выбора добра или зла. Не отняло. Но он стал действительно с большой силой перед выбором этим. Поэтому один из наших исследователей, вот, священник Кремлевский, писал, грех Адамов не отождествляется церковью с первородным грехом, а считается лишь причиной последнего. Под первородным грехом он разумеет вот эти три характеристики – смертность, тленность и страстность. Вот так. Это первородные повреждения. Как таковое. Не буду зачитывать вам целый ряд многих тут мыслителей. Хочу только сказать вот о чем: что это первородное повреждение невозможно ничем изменить. Все рождаются смертными и тленными, и страстными, то есть уязвимыми. Сами по себе они беспорочны, не греховны, но они становятся, не они становятся, они являются почвой, на которой человек легко может согрешить. Потребность в пище совершенно естественна. И это, кстати, относится к страстности. Мы не можем жить без пищи. Ничего греховного нет. Однако мы знаем, что такое грех. Обжорство. Это такая скользкая поверхность оказалась. Есть гнев праведный. Верно, сам Христос даже гневался на лукавство этих лицемеров, фарисеев, книжников, законников, богословов. Гневался сам, то есть праведный гнев. Вместо этого мы что гневаемся? Уязвили мое самолюбие. А оказалось, мне сказали, что я не лучший в мире. О, Боже мой, это уже непереносимо. Представляете, вот оно, откуда рождается грех. А сами по себе эти категории не греховны. Вот так. И еще что нужно сказать. Это первородное повреждение переходит на всех людей. Но никто не ответственен за него. И поэтому никакого, ну, употребим такое слово, наказания за эти вещи никто не несет. Никто за это не отвечает. Это естественные природные свойства, которые стали присущи человеку. И более того, оказывается, справиться с этим повреждением мы не способны. Все рождаемся таковыми. Первородное повреждение неисцелимо. А покаяние, а правильная духовная жизнь? Святитель Афанасий Великий пишет: покаяние омывает грехи, но не исцеляет природы. О! Что делать? Возникает вопрос. Что же делать? Значит, мы так, оказывается, попадаемся в эту ловушку, благодаря, если можно так сказать, нашим прародителям. Что делать? Понимаете? Вот как мы подходим к тому, почему потребовалось что-то божественное, что могло бы помочь человеку исцелиться от этих вещей. Но кроме первородного повреждения есть еще нечто другое, друзья мои, чрезвычайно важное. Первородное повреждение, если хотите, не затрагивает само по себе нашей души, нашей нравственности, нашего духовного состояния. Смертный, ну, смертный и все. Может быть, и святой смертным, и грешный смертным. Это же не имеет значения же. Эти вещи сами по себе безотносительны к духовной жизни человека. Но что мы-то видим, что мы видим в истории человечества? Уже у сыновей Адама что произошло? Уже Каин убивает Авеля. Так что здесь произошло не только... Оказалось, что человек страстный, тленный и смертный. А здесь мы видим другое, касающееся состояния нашей души. Причем как? Обратите внимание. Каин убивает Авеля. Дальше мы видим, читаем Библию. Есть род каинитов. От Каина идут. Это действительно часто это убийцы и разбойники. Но есть, оказывается, и другие. Помните, сыны Божьими даже называются. Мы видим разделение в человечестве. Различные роды идут. Более праведный и менее праведный род. Вы обратите внимание, перед Рождеством Христовым читается Евангелие-то какое? Родословное Иисуса Христа. Если посмотреть эту родословную, то сравнить с окружающим миром, то оказывается, Это был, ну, наиболее, что ли, благополучный род, ну, наиболее, что ли, чистый род. Нет, это вовсе не были все святые, но лучший был, наиболее. И что мы находим в Библии непрерывно? Указание. Очень интересно, что прямо Библия говорит об этих родах. И вот, в частности, вот, например, в притчах «Ужасен конец неправедного рода». Род? Интересно. Или «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его, сильно будет на земле семя Его, род правых благословится». Мы видим, оказывается, от одного и того же уже Адама идет разветвление на какой-то род правых и на какие-то роды развращенных. Это чрезвычайно, друзья мои, серьезный вопрос, который надо понять, иначе мы не поймем сути жертвы Христовой, точнее, сути креста Христова. Что же мы видим? Оказывается, помимо от того искажения природы, о котором пишет Максим Исповедник, смертность, тленность и страстность, произошло и другое – искажение его свойств душевных, духовных свойств произошло. И естественным путем передаются эти свойства как телесные, как интеллектуальные, как эстетические, так и психические, так и духовные свойства тоже по природе, по роду передаются и характеризуют род. Страсти тоже передаются. Кстати, как замечено, наверное, все знают, например, алкоголики. Да, очень большая вероятность, что от алкоголиков и родится человек, который может быть склонным к алкоголизму. Кстати, обратите внимание, всегда на свадьбе просто буквально запрещается жениху и невесте даже пить вино. Чуть-чуть выпьет. Почему? Потому что наступит брачная ночь, наступит зарождение жизни. Какой? Часто приходится на лекциях слышать вопрос, что нам делать с нашими детьми? Приходится отвечать. Не с детьми, а с вами. Разве из горького источника может течь сладкая вода? Не помните Священное Писание? Разве от алкоголика легко ожидать трезвенника? Оказывается, страсти передаются так же, как передаются и все внешние качества, и свойства характера, и прочее. Поэтому хотите, чтобы были ваши дети были действительно людьми, сами должны быть такими. Невозможно. Дерево узнается по плодам. Каково древо, таковы и плоды. Надо же запомнить. Вам придется отвечать на этот вопрос, друзья мои, слышите? Вам придется. Вам будут задавать, что нам делать с детьми? Что нам делать с молодежью? Вы что хотите? Что вы хотите? Да. Чтобы от терновника что? Сладкие груши, да? Были стерна. А там как хорошо в Евангелии сказано. Какое древо, таковы будут и плоды. А оказывается, передается еще нечто другое, не только первородное повреждение передается, но и родовое. Почему говорю родовое? Почему приходится выделять? Потому что мы видим разные роды. От того же Адама пошли род Каина и род того же, ну, если не Авеля, то и дальше Сифа, например, разные. Одни люди действительно стремятся жить, стараются, насколько возможно, жить по совести, по заповедям Божьим, и их род один, и наследственность другая, и напротив, которые как волки ищут ограбить, ограбить, убить и так далее сделать. Разное разделение происходит, оказывается, и оно чем обусловлено? Свободой воли человека. Вот это, друзья мои, о чем я говорю. Оказывается, помимо первородного повреждения, есть родовое, тоже наследственное, с которым мы тоже рождаемся. И возникает вопрос, возможно исцеление от этого? Насчет этого отвечают так. Отвечают так. Да, действительно, когда человек уже рождается с особой страстью, например, есть очень самолюбивые, например. Ну, слушайте, мы друг, на других мы замечаем, на себе не очень, конечно, а других мы видим. О, жадюга, о, гордый, о, тщеславный и так далее. Это мы видим прекрасно. Других людей. Ну, значит, надо понять, что и в нас самих. Все рождаемся с выраженными чертами родовыми. Вот это называется родовым повреждением. Родовым повреждением. Значит, оно чем характеризуется? Греху. Семенами, то есть страстями, уже присущими. Рождается человек с ними. И хотя человек не виновен, что он родился жадюгой, таким, простите меня за этот термин, но это лучше понятно, так? Да, он не виновен. А в чем он виновен? Разум есть? Да. Совесть есть? Да. И так как ты, голубчик, теперь отнесешься, когда видишь, что ты дрожишь за каждую копейку? Как ты отнесешься? Вот где может быть совершен тот грех, за который ответственен данный человек. Да, род его таков. Он родился вот с той или иной страстью, но ты имеешь возможность оценить это и поступить соответствующим образом, так или иначе. Поэтому, когда вопрос ставится о том, возможно ли освобождение от этого родового повреждения, святоотеческая мысль отвечает – да, возможно. Как? Правильной, даже аскетической жизнью человека. Здесь возможно. Не просто, но возможно. И мы подчас видим, в житиях святых видим, посмотрите, он Мурин, разбойник, и другие, которые раскаивались в своем образе жизни, и которые наверняка происходили из этого какого-то рода Каинова, как они изменяли свою жизнь и становились даже святыми людьми. Возможно. Родовое повреждение исцелить возможно. Я вам скажу, что это очень важно. Это очень важно. Вот. Вот я все-таки зачитаю вам, ну, хотя бы одну такую цитатку из святителя Григория Нисского на эту тему, чтобы вы видели, как это происходит. «Как преемством, принадлежащего каждому роду, продолжается естество живых существ, так что по закону природы рожденный есть тоже с рожденным, то есть, видимо, рожденный есть тоже с рождаемым, видимо, так, видимо, ошибка. Так от человека рождается человек, от страстного – страстный, от грешника – грешный. Слышите? Ответьте это всем тем, которые жалуются, что нам делать с своими детьми, не с собой. Нет, нет, ну что мы-то хорошие родители, дети только паршивцы такие. И он объясняет, как это происходит, святитель Григорий Нисский. А раб удовольствий необходимые потребности делает путями страстей. Вместо пищи ищет наслаждений, одежде предпочитают украшения, полезному устройству жилищ их многоценность, вместо чада рождения обращают взор к беззаконным и запрещенным удовольствиям. Потому-то широкими вратами вошли в человеческую жизнь и любостяжание, и изнеженность, и гордость, и суетность, и разного рода распутство. Видите ответ? Вот так, оказывается, что происходит. И все это связано с чем? Вот с этой родовой наследственностью и отношением человека к тем качествам, которые он наблюдает у себя. Целый ряд отцов говорит об этом. Не хочу вам даже и зачитывать, это достаточно много. Скажу только об одном, что апостол Павел великолепно описал то, с чем мы рождаемся. Ну, это все вы, конечно, это помните. Да, он писал: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю», и так далее. «Да, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения». И в этом я вам скажу, это великий же смысл, потому что здесь человеческая личность. Я избираю, я познаю себя, кто я. Вот я понимаю, это добро, это зло. Так? И что я сейчас делаю? Так мы познаем себя. Кто мы есть? Насколько же я хорош? Невозможно. Ни одной минуты не могу пройти без того, чтобы не сделать что-то грязное, скверное, нехорошее, мутное и так далее. Или делом, или мыслью, или желанием. О родовой поврежденности, я вам скажу, кстати, писали многие богословы. Вот, в частности, священник Алексей Бургов очень хорошо пишет. Священник Кремлевский даже предупреждает об этом, потому что это очень серьезные вещи. Марк Подвижник как об этом хорошо писал. Ну, я просто не могу вам это зачитывать. Хочу только сказать, мысль о родовом повреждении присуща всему человечеству. Вся Библия на этом иллюстрирует это. В Древней Греции, так знаете, вообще даже было убеждение, что если родитель какой-то преступник, то все его грех лежит на всем роде. Более того, даже верили в рок. Рок – это что такое? Это уже абсолютный закон, против которого человек уже ничего не может сделать. Даже такое было убеждение, против которого, кстати, выступали наши православные святые, в частности, Иоанн Златоуст очень много и хорошо писал против рока. Вот. Вот, между прочим, помните евангельский случай даже, когда ученики спросили Христа о слепорожденном: «Равви, кто согрешил, он или родители его?» Помните? Это было убеждение всеобщее, что, оказывается, грех родителей может оказаться и грехом его сына, там, его чада, его ребенка. Христос, помните, не ответил конкретно, а почему? Они просто не могли еще понять, что суть-то не грех переходит от отца к сыну. Не грех, а поврежденность. Сын не ответственен за грехи родителя. Но если ты, отец, пьешь, да, или наркоманишь, так, да, ребенок будет страдать за тебя. Страдать. Но это не значит, что он грешен. Грешен будет только тогда, когда не будет бороться с этим, что он увидит в себе, а страдать – да, будет. Почему? Потому что семья – это одно тело. Это одно тело. И, конечно, и эти болезни, эти вещи передаются действительно. Так что вот это убеждение в родовом грехе, или как называют родовой грех, родовое повреждение, конечно, а не грех, это родовое повреждение, это является фактом, фактом божественного откровения, которое подтверждается, кстати, и всей историей человечества. И именно это так. И больше, если хотите, ну, никак. Поэтому сейчас я вам хочу сказать об одном очень важном моменте. Все люди таковы. Все с первородной поврежденностью, все с родовой поврежденностью рождаемся. Только по-разному проявляется. Действительно, вы знаете, вот просто иногда вот семья или род, или прямо видно, ярко выраженная подчас какая-то особая страсть, например, преобладает там. Есть одно исключение. И это надо понять. Это для нас было, это очень важно. Это исключение. Только Иисус Христос оказался уникальной личностью. Он родился смертным, тленным и страстным, в смысле уязвимым, но без родового повреждения. То есть без этого осеменения страстями. Вы понимаете, в чем дело? Это же чрезвычайно важное положение, которое открывает нам, открывает смысл жертвы Христовой. Почему же? Как такое? А так, эти первые три, они бесстрастны сами по себе. Они не влекут сами по себе греху. Родовое повреждение – это очень опасное. Это то, что давит человека на грех. Так вот, Иисус Христос был свободен от этого родового повреждения. Почему? По той простой причине, что он рожден от пречистой Девы Марии и наитием Святого Духа. Поэтому в нем не было этих семян страстей. Смертный – да. Страстный – греховно – нет. Вот эту вещь, к сожалению, я вам скажу, многие даже не понимают. Даже не понимают этого. Не понимают, что Христос родился действительно с первородным грехом каким? Страстным, тленным и смертным. Но без родового повреждения. В этом его исключительность, без которой не могло быть просто жертвы Христовой. Ибо если бы он был грешным, как и мы, как он мог бы пострадать? Пострадать, что бы означал его подвиг? Да никакого. Это не имело бы значения. Это имело бы личное значение. Как и многие герои страдают, ну и кого они спасают? Кого? Отдельных людей от земных всяких бед. Здесь другое совсем. Вот обращаю на это ваше внимание. Святитель Григорий Палама, прошу вас запомнить, что он пишет. Христос был единственным не зачатым в беззакониях, не во грехах чревоносим. Ефрем Сирин писал, кто отрицает, что носил он, Господь, безгрешную плоть, тот не получит спасения и жизни, даруемые через тело его. Господь здравою принял ту природу, слышите, ту природу, здравость которая погибла, дабы человек через здравую природу Господа возвратил себе здравость первобытной своей природы. Вот это, как видите, вот эта двойственность природы Христа, человеческой природы Христа, с одной стороны, смертность, страстность, то есть страдательность, тленность, он же рос, с другой стороны, безгрешность. Идет князь мира сего и не имеет во мне ничего. Кто меня обличит во грехе, говорит он. Посмотрите, как он отверг искушение на этой, на горе, дьявольское искушение. Вот, оказывается, исключительность его, уникальность его, его человеческой природы, о которой говорит Священное Писание и святые отцы. Хочу вам сказать, что святые отцы пишут о всех этих типах греха – личном, первородной поврежденности и родовой поврежденности. Я вам приведу в качестве такого свидетельства высказывание Макария Великого. Вот что он писал об этом. «Как скоро убедишься, нет, извините, как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о Нем, должен уже будешь бороться. Первое. Со своею природою, первородным повреждением, с прежними нравами, личными грехами и с тем навыком, который тебе прирожден родовым повреждением». Все три прям перечисляет, это просто замечательно. Вот так. Но еще раз повторяю, все эти и первородная, и родовая поврежденность не лишили человека свободы воли. Не лишили. У человека остается эта свобода выбора. Сознание и воля остается при ним. Вот что это чрезвычайно важно. Потому что в противном случае тогда человек вообще превратился бы в какое-то ненормальное явление как таковое. Вот так, друзья мои. Вот это раскрытие первородного и родового повреждения дает нам возможность уже рассмотреть некоторые, не некоторые, а важные вопросы, связанные с самой жертвой Христа, и что она означает. Что она сделала, эта жертва Христа? Скажу вам так. Вот я недавно совсем учился, вы же верите, правда же? Совсем недавно. Ну, правда, в прошлом тысячелетии, но это ничего. И я помню, как объясняли нам, и так и было непонятно, что же сделал Христос. С одной стороны, критиковалась католическая точка зрения, и с другой стороны, не объяснялось, а что же? А что же он? Что значит исцелил? Как исцелил? Разве он исцелил? Разве мы исцеленные? Нет, конечно. А тогда как же понять? Что это такое? Я попытаюсь вам это, так сказать, объяснить. И хочу вам сказать так, что без понимания вот этого различия между первородной поврежденностью и родовой поврежденностью, присущей человеку, невозможно будет правильно понять, что совершил Господь своею жертвою. Но об этом я скажу немножечко позже, а сейчас я смотрю, тут что-то такое есть. Если каждый человек отвечает за собственные грехи, почему дети должны отвечать за грехи предков? Еще раз говорю, ни один ребенок не отвечает за грехи своих предков. за грехи не отвечает. Страдает? Верно. Мы все страдаем вместе. Все страдаем, но не отвечаем. Вот рождается человек слепой. Что это значит? Помните, он Христа спрашивали, кто согрешил? Одно дело – то, что с нами происходит в жизни земной, и другое дело – отвечать перед Богом за грехи. Дети не отвечают за грехи родителей, но те повреждения, которые родители наносят сами себе, своему телу и своей душе, они обязательно сказываются и передаются детям. Мы это видим всюду. Знаете, как порода скота выводится? Знаете. В этом плане человек, как говорит Григорий Богослов, человек – это одушевленное животное. Здесь все передается. Что вы? Передаются психические свойства, интеллектуальные даже способности, эстетические, физические, бесспорно. Это мы все видим, говорит, ой, похож на отца, ой, похож на мать, ой, на бабушку, на дедушку. Да, это внешняя сторона, это передается. А вот вопрос другой. Что означает страдание, допустим, детей, которые вызваны грехами родителей? Это вопрос другой. Страдания какие? Вот эти, земные. Что они означают и как они понять с христианской точки зрения? Это вопрос действительно интересный и, я бы сказал, важный для очень многих. Скажу вам только так, даже не копаясь, может быть, глубоко в природе этого явления. Если все происходит по духовному закону или духовным законам жизни, которые все исходят от Бога любви, а не как-либо иначе, следовательно, все то, что происходит с каждым человеком, с каждым, это не случайность, а это является наилучшим условием, благодаря которому этот человек способен будет к получению спасения. Вот что можно только сказать. Если же, прошу обратить внимание, если же никакого Бога нет, и все происходит случайно, а мы видим, сколько страдает в мире тех же самых невинных детей, тогда какова природа этих страданий и что, перед чем мы останавливаемся тогда? Какой-то ужас, бессмысленные страдания детей. Вот мировоззрение. Повторяю еще раз, с христианской точки зрения нет бессмысленных страданий, а следовательно, это является наилучшим средством для того, чтобы человек приобрел вечное блаженство. Как писал апостол, нынешние временные страдания – ничто по сравнению с тем благом, которое уготовал Бог. То есть, с христианской точки зрения, эти страдания, не говоря уже о природе самой, они не являются бессмысленными ни в коем случае. Они осмысленны и являются необходимым условием даже для получения большего блага для человека, в отличие от атеистического мировоззрения, где действительно там просто бессмыслица и ужас. Кстати, хочу вам напомнить мысль святого Исаака Сирина. Он говорил, Бог ничего, подчеркиваю, ничего не делает для возмездия человеку, но все совершает, только глядя на ту пользу, которую принесут его действия. Только пользу. Пример – врач. Врач. Разве отрезает он ногу что? Чтобы наказать этого человека, который на мотоцикле несся, как сумасшедший, и раздробил эту ногу, да? Наказывает его, да? Для возмездия отрезает у него ногу? Или? Или для спасения его жизни? Вот образ, о чем говорит Исаак Сирин. Бог ничего не делает ради возмездия, а только глядя на ту пользу, которую принесет его действие. Вот поэтому и рождение детей от таких родителей, скажем, или даже, можете, не таких, не обязательно, всякое это бывает, всякое, не есть случайность. Нет, ни в коем случае. Не есть наказание, не есть возмездие, а это есть божественный акт любви по отношению и к самому ребенку, и к самим родителям. Кстати, вы знаете, что очень многие родители обращались к христианству, к церкви только в силу того, когда у них происходило какое-то несчастье с их детьми. Верно? Здесь что это? Миг этой жизни. И вот оно оказалось то, что подвигло их родителей наконец-то задуматься о смысле и своей жизни, и жизни детей. Наконец-то. Вот так. Это вопрос, с которым вы постоянно будете сталкиваться, страдания детей. Поэтому, пожалуйста, может, вам пригодится это. Запомните. Если есть Бог, значит, все это делается для блага вечного. Нет Бога, тогда это бессмысленная жестокость. Чего? Неизвестно чего. Природы. Бессмысленная жестокость природы и все. Это вы предпочитаете в это верить, да? Что это бессмысленная жестокость? А мы предпочитаем верить, что Бог – это есть врач, а не палач. И все, что делается, это не случайно. Делается для блага, и только для блага. И самого этого, будем говорить, ребенка или детей, и родителей. Только для блага. Кстати, переживание этого, оценка этого, вам скажут, да, они ничего и не поняли кто-то. Это, знаете, это может сказать только человек, который не верит. Во что? Что жизнь не кончается же со смертью тела. Личность неуничтожима, и весь тот багаж опыта земной жизни весь остается у этой личности после смерти тела. Там только он начинает видеть в подлинном свете все происходящие свои деяния. Там, в подлинном смысле, без оправданий. А все так, как оно есть, и видеть результат этого. Вот оказывается. А то иногда задают вопрос только и ограничивают только земной жизнью и все. Простите, вы христиане или нет? Атеисты, мы ответим. Атеисты, ответим. Да, если нет Бога, тогда это ужасно и все. Ужасно и больше ничего. Бессмысленная жестокость природы. Нравится вам? Ну, пожалуйста, можете верить. Если вы христиане, тогда должны знать, что после смерти тела личность не уничтожается, а напротив, начинает видеть в истинном свете все то, что происходило в земной жизни. И нет сомнений, что там только возблагодарит Бога. Вот так, друзья мои.